Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим об одном из знаменитейших поэтов Серебряного века – Марине Цветаевой, как о христианке. Я понимаю, что многие из вас удивлены. В судьбе Марины Цветаевой было многое. Есть поступки, которые никак христианскими не назовешь. И в личной, и в семейной жизни. Есть стихи, которыми никак невозможно украсить христианский наряд русской культуры, потому что они далеки от этого. Но и вместе с тем надо понимать, что этот человек был чрезвычайно пестрым по характеру своему и внутри себя имел христианское чувство. Этот поэт, а Марина Цветаева не терпела слова поэтесса, она говорила «я поэт». Этот поэт писал под воздействием истинно христианского мироощущения и истинно христианских чувств, истинно христианских идеалов. Через неделю это могло быть нечто прямо противоположное, потом поворот назад. Характер был бурный, эмоциональный. И вместе с тем, может быть, из-за 2026 года посмотреть на ее творчество глазами, которые готовы смириться с тем, что нас не устраивает христиан, и увидеть то, что нас устраивает. Полно упрекать, полно укорять. Поэты Серебряного века были людьми своего времени. Время было холодным, вычурным, наполненным дурными страстями. Но если у человека при всем этом сохранялось в душе нечто от искреннего и нелицемерного почитания Бога, но давайте посмотрим на это. Давайте посмотрим на то, что было у Марины Цветаевой именно такого. Сегодня у нас в гостях замечательный писатель и литературовед, кандидат филологических наук, доцент университета имени Разумовского Анастасия Евгеньевна Чернова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Она, собственно, и расскажет нам, в чем, когда и где Марина Цветаева была христианкой.
Это, конечно, история, она длиною во всю жизнь Марины Ивановны Цветаевой. Возьмем даже просто ее семью для начала, да, род человека очень много может сказать о его воспитании, об особенностях дальнейшего восприятия, да, вот кто были предки, близкие Цветаевых. А это ведь священническая семья. А сама фамилия Цветаева, она считается, что впервые дана была ее прадеду, протоиерею Василию Цветаеву, в семинарии. В семинаре вообще нередко фамилии давали с каким-то таким духовным и одновременно добрым смыслом. Там Алмазовы, Мраморного в честь каких-то драгоценных камней, цветов, духовных понятий. Ну, вот ему дали фамилию Цветаев. Вот, и у Цветаева было 4 сына.
То есть буквальный перевод на русский язык фамилии Флоренский.
Кстати, да, вот такой лук духовный, да, Цветаев. 4 сына, у всех замечательная судьба, есть материалы о каждом сыне протоиерея, и один из них стал священником. Вот, продолжу эту традицию, эту семейную линию. Получается, что дядя Цветаев уже, да, был священнослужитель. Вот другие там преподаватели. Ну, а ее отец очень известный человек, профессор Московского университета, известнейший искусствовед, филолог, да, тот самый человек, который открыл музей, сейчас мы называем Пушкин, музей имени Пушкина изобразительных искусств.
А тогда он назывался музей изящных искусств.
Вот, да, имени Александра Третьего в то время, когда, да, открывался.
Сын государя Александра Третьего приложил немало усилий к тому, чтобы открытие состоялось.
И вот как раз на открытии Марина Цветаева увидит впервые императора Николая Второго и его семью, дочек, но об этом мы подробнее расскажем чуть позже. Вот, пока речь про детские годы. А детские годы у нее прошли в Москве, известное, да, место, Трехпрудный переулок, особняк. Ну, на фотографии он скорее смотрится не то, что какой-то там особняк, дворец, а такой скромный, но очень хороший, уютный дом.
Дом-пережиток, дом-магнат.
Да, дом, который сейчас, к сожалению, уже и не сохранился. Вот. Но Марина с детства впитывала вот эту атмосферу Москвы. И кто-то скажет при слове «Москва», «атмосфера Москвы», что это, да, может быть, это что-то такое темное, злое начало. Ничего подобного. Вообще-то Москва, она на семи холмах, со множеством храмов, 40 сороков, колоколов, все они звонят, наполняют мир колокольным звоном, и это, наверное, такой один из самых любимых звуков Марины Ивановны Цветаевой – «Колокольный трезвон». Вот, это вот так она воспринимает мир вокруг себя, очень музыкально. Тут, конечно, плетается множество других созвучий, еще старой, дореволюционной Москвы. Вот, вот у нее есть у сестры Анастасии Цветаевой воспоминания, там как такая лирическая песня, мы видим, как взрослела Марина. Вот, музыка, конечно, тоже определяла ее жизнь, поскольку мама была пианисткой. Ну, к сожалению, она рано умерла, болела туберкулезом. Ну, а девочки Марина и ее сестра Анастасия, они учились некоторое время из-за границы, поскольку там мама проходила лечение.
Насколько я помню, еще один звук точно радовал Марину Ивановну. Это стрекот кузнечиков в Тарусском доме семьи.
О, да, Тарусы – это очень тоже родное место, пожалуй, оно даже наравне с московской темой, да, такое уже природа, Ока, изгиб Оки, тихая жизнь, очень, да, среди семьи, таких белых облаков, которые неспешно, да, там проходят по голубому небу. В общем, да, такое тоже отдельное поэтическое измерение Таруса. Вот, но возвращаясь к теме православия, да, христианства, я, кстати, замечала, что даже вот если брать воспоминания о ее детских годах, у нее нередко проявлялись, ну, такие осмысленные христианские поступки. Например, когда она училась в частном пансионе, то им давали угощение такое, да, какие-то там были очень вкусные булочки. И все девочки, они стремились, да, схватить эту булочку самую-самую румяную. И тут ее сестра стала замечать, что Марина почему-то не стремится первой схватить булочку. Она ждет, пока все возьмут, а дальше забирает себе, если что-то еще останется. Вот. И так вот Марина, она воспитывала к себе, в себе вот это христианское умение пожертвовать, да, жертвенности, чтобы другим, да, было лучше, чем ей. Вот это вот в ней, как бы, конечно, присутствовало. Вот про Москву. Конечно, мы, да, московское детство, звон московских колоколов. Вот, замечу, что это же какое время. Ее первый сборник выйдет, когда ей было 18 лет, «Вечерний альбом». А это вообще период Серебряного века, наступающего, да, вот это стремительно, ярко, да, поиски символистов. И это очень непростое время.
И она сама, видя, что сборник прошел фактически незамеченным, сообщила, что настанет еще черед моим стихам, как драгоценным винам.
Да, во времени, спустя годы, она верит, что вот эти стихи, а, кстати, правда, она их создавала нередко во мгновение, вот сегодня так, завтра иначе. Вот она как поэт, у нее не было какой-то совершенно постоянной четкости, определенности. Она словно постоянно прислушивалась, как, вот, знаете, музыкальный инструмент, там, струны, да, которые нужно чутко настраивать, но настройка зависит от того окружения, которые сейчас, да, от многих факторов, вот, детали, настроение, да, что-то даже необъяснимого. Вот она вот прислушивается, но в этих даже мимолетных стихах она видит, не жалеет о них, она видит, что просто еще не время, да, спустя годы они могут быть услышаны. Вот. Ну, а в период Серебряного века, да, московская тема, она вообще начинает звучать довольно мрачно у многих поэтов Серебряного века. Ну, вот пример Андрей Белый, роман «Москва». Это вот просто жуткий, да, образ Москвы. Мне помнится, да, там старуха дряхлая, неприятная, которая вяжет черный чулок. В общем, он такие старается. Ну, и именно он говорит не то, что там бывает старость прекрасная, наоборот, как мудрость, а он старательно подчеркивает самые какие-то неприглядные детали, и что, мол, все разлагается, в Москве гниет, только вот белый снег зимой покроет эти язвы, и тогда станет чуть полегче. Марина Цветаева совершенно иначе. Другое видит Москву, иначе она относится к столице. Все-таки, да, столица православная, да, для нее это, пожалуй, главное. И когда у нее появляются стихи, например, 1918 года, после революции, она со скорбью видит, как меняется облик города, но она призывает небесного заступника. А кто заступник Москвы? Георгий Победоносец. Вот, и такое у нее стихотворение замечательное. «Московский герб. Герой пронзает гада, дракон в крови, герой в луче, так надо. Во имя Бога и души живой, сойди с ворот, Господень часовой, верни нам вольность, воин, им живот, страж роковой Москвы, сойди с ворот. И докажи народу и дракону, что спят мужи, сражаются иконы».
Но это 1918 год, а о Москве-то она писала раньше. Мандельштама водила по Москве, показывала ему святыни. Мандельштам не восхищался, у него было другое мироощущение. Цветаева не только с восхищением показывала, но и писала об этом. Писала о том, что в центре Москвы не стены, а иверское сердце червонное горит. И говорила о том, что сюда приходит вся русская земля, чтобы поклониться святыням, и что Москва – это громадный, странноприимный дом. Вся эта радость восприятия Москвы как чего-то, к чему тянется русское сердце от мала до велика, от нищих до богатеев. И тянется оно к иконе, к церковному кресту, к позолоченному куполу, естественно, органично. Это составляло часть ее ощущения Москвы, поэтического ощущения. Москва без иверской иконы невозможна, потому что здесь есть центр притяжения духовного.
Да, вот это отношение восприятия Москвы, оно очень близко тому, как видели этот город славянофилы. Тоже, да, Москва всех рада принять и всех примет, да, и странников, и страдальцев. Вот. Но одно более раннее стихотворение, уже 1916 года, с московской темой, «Красную кисть рябины зажглась, падали листья, я родилась, спорили сотни колоколов, день был субботний, Иоанн Богослов. Мне и до ныне хочется грызть жаркой рябины горькую кисть». Возможно, вот это стихотворение – это как визитная карточка Марины Цветаевой, потому что здесь и про ее день рождения, и про звон колоколов, и церковный праздник. Все взаимосвязано. Кстати, многие стихотворения Марина Цветаева подписывала не просто датой, не только дату ставила, но указывала праздник. Там день Пасхи, день Троицы, Михайлов день. Это тоже очень так ярко характеризует ее восприятие. И это был не случайный штрих, а именно важная веха для осмысления стихотворения, да, к чему оно привязано, что, может быть, послужило поводом для поэтического размышления.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы беседуем с кандидатом филологических наук, доцентом Университета имени Разумовского Анастасией Евгеньевной Черновой о Марине Цветаевой как о христианке. И сейчас, пожалуй, стоит поговорить о тех страницах ее творчества, которые, на мой взгляд, достаточно малоизвестны. Ведь Цветаева писала, и писала вовсе не очерняюще, не критически, а очень по-доброму о царской семье. Хотя, конечно, в сборниках ее произведений, напечатанных в советское время и в первое постсоветское, этих вещей не найдешь.
Марина Ивановна обращалась к царской теме на протяжении десятилетия, пожалуй, даже не несколько лет. И вот впервые тема прозвучала еще в 1917 году, когда было отречение Николая II, она откликнулась стихотворением «Царю на Пасху». Вот опять, да, церковный праздник и, значит, ее поэтическое обращение. Вот. Но ее вот эти новости, она, конечно, воспринимала через то, что как описано в газетах, как это представлено, для нее это была как катастрофа, и одновременно она жалела императора и видела, обращалась к нему, говорила, что царь не люди, вас Бог взыскал. Да, то есть царская власть от Бога, да, вот к Богу. И она задумывалась, жалела, что же ждет его впереди. Но вот в то время она предполагала, что, видимо, котомка странника. Царь потомки и предки сон, есть котомка, коль отнят трон. Но потом, да, у Марины Цветаевой, кроме стихов, есть еще дневниковая проза, и дневники, и письма, записки ее, они могут очень много сказать о восприятии, как она, да, оценивала то или иное событие. Вот как раз уже в такой очерковой прозе она рассказывает, что как-то раз она с дочкой Алей возвращалась с продовольственных мытарств, вот, по Москве, вдоль пустынных бульваров, и вдруг какая-то площадь, они стоят, ждут трамвая, начинается дождик, и слышат мальчишеский голос. Мальчик кричит: «Расстрел Николая Романова! Расстрел Николая Романова!» И Марина описывает свое потрясение, она смотрит на людей, люди тоже слышат, и никто особо не реагирует, так как стояли, так и стоят. Она пишет: ничего, хоть бы кто, хоть бы что. Покупают газету, проглядывают мельком, снова отводят глаза. Куда? Да так, в пустоту. И тогда вот она наклоняется к маленькой дочке, Кале, и говорит, она пишет ровным, громким голосом: «Аля, убили русского царя Николая II. Помолись за упокой его души». И вот девочка совершает 3 раза крестное знамение, делает поклон, вот, и совершает молитву. Вот так она описала, да, вот когда узнала о дальнейших событиях. И Марина Ивановна начинает работать над поэмой, посвященной царской семье. Да, вот это малоизвестный факт, у нее такая есть поэма, к сожалению, она не сохранилась целиком.
То есть она известна во фрагментах?
Да, дошли только фрагменты. Во время Второй мировой войны она хранилась в архивах, в библиотеке и погибла. То есть там что-то случилось.
В Праге, кажется, да?
Возможно. Да, то есть, ну, рукопись целиком утрачена, однако некоторые фрагменты мы можем прочитать, они опубликованы. Вот, а как она работала? Она не уже тут писала не просто эмоционально, как-нибудь, да, вот мгновение, я так вот вижу, другое иначе. Она тщательно начала собирать факты, воспоминания. Она даже общалась с очевидцами. Вот, начала она работать над поэмой около, там, 29-го года. Вот, а последние уцелевшие записи, они датируются весной 1936 года. Ну, то есть все это время, да, она разрабатывала тему, она использовала, читала письма царицы, подлинные письма царицы к фрейлине Анны Вырубовой. В то время уже была опубликована книга Танеевой Вырубовой «Страницы из моей жизни». Вот оттуда она брала некоторые цитаты.
Но сейчас не все специалисты доверяют этой публикации. Некоторые считают, что это может быть фальсификат. Но здесь я не буду уходить на лоно исторических споров. Продолжаем о Марине Ивановне.
Да, ну какие она могла достать фотографии. И вот есть воспоминания Андрея Белого. Он побывал у нее дома в комнате, 1922 год. И он пишет: «Стола я не увидел, ибо весь он был покрыт фотографиями царской семьи, наследников всех возрастов, четырех великих княжон, различно сгруппированных, как цветы в дворцовых вазах, матери, отца».
Ну, а, допустим, ее ранняя встреча с государем и его фамилия, я имею в виду, встреча при открытии музея изящных искусств, это как-то повлияло на ее поэзию?
Пожалуй, тоже повлияло, потому что она, ну, не только опиралась на воспоминания, письма, которые, да, иногда могут и не соответствовать, да, не всегда подлинны, но она, у нее состоялась, можно сказать, и личная встреча, хотя они не общались, но в очерке этот момент сохранен, очерк про открытие музея. Сначала она описывает ожидания, что ждут, что сейчас будет, и вдруг, значит, появляется царь, бодрым, ровным, скорым шагом, с добрым, радостным выражением больших голубых глаз, вот-вот готовых рассмеяться, и вдруг взгляд прямо на меня, в мои. В эту секунду я эти глаза увидела. Не просто голубые, а совершенно прозрачные, чистые, льдистые, совершенно детские. Вот состоялось, да, взгляд. Да, и мне особенно вот запомнил здесь, что детский, да, детский взгляд. Да, мы знаем, что он, будьте как дети, наследуйте, да, царство небесное. Вот, и здесь вот у царя она отметила именно такое качество, почувствовала. Вот, далее она переходит на уже стихотворную форму, пишет, что за государем ни наследника, ни государыни нет. Сон белых девочек. Раз, два, четыре. Сон белых девочек? Да нет, в эфире сон белых бабочек, прелестный сон великих маленьких княжон. Вот, и она дополняет, что девочки идут непринужденно, так же быстро, как и отец, кивая и улыбаясь направо и налево, младшие с распущенными волосами, у одной над высокими бровками золотая челка, все в одинаковых больших, с изогнутыми полями, белых шляпах. Тоже бабочек, вот-вот, готовых улететь. Вот. Ну, а за ними, улыбаясь, уже не бегом, уже не спеша, с обаятельной улыбкой, идет государыня Мария Федоровна. Вот. Такие вот воспоминания, думаете, что, конечно, они делали работу уже личной такой, да, она, видите, как сколько легко, непосредственно, да, восприняла вот этот образ, образ царской семьи.
Ну, а что касается ее поэмы, те фрагменты, которые все-таки от нее сохранились, хотелось бы услышать, что написала Марина Ивановна?
Буквально дошло несколько фрагментов, и вот одно стихотворение, оно целиком, и исследователи иногда даже сравнивают его с стихотворением Бехтеева «Молитва». Да, я напомню, да, это стихотворение, его переписали потом, будучи в заключении, царские дочери, нашли Ольги в тетрадке, даже думали, что они сами это написали, стихотворение, а там тема прощения врагов, молиться за врагов, да, и прощать. И вот у Марины Ивановны есть подобный мотив стихотворения. Я так полагаю, что поскольку поэма, да, здесь она с разных ракурсов описывала подвиг царской семьи, вот она обратилась к образу императрицы, государыни Марии Федоровны, и такие строки. «Обитель на горе, молитва на коре. Не знала та береза дороги на краю, что в лютые морозы затем красу свою, сибирскую корицу белила и спасала, чтоб русская царица на ней письмо писала. За все благодарю. Небесному царю не знала та дорога с березы на краю, Зачем седобородый старик ножом кору срезал, чтоб в келье тесной, рукою домовитой, германская принцесса славянскую молитву чертила на листке сибирской бересты. А о чем она просила? Канавы на краю. И дальше вот этот мотив, а стихотворение не маленькое, оно повторяется, да, что за все благодарю, благодарю. А конец, он удивительный, он сразу, да, вот к библейскому образу нас обращает. А за все за тын, за плен, за слезы, за все благодарю. А если мало плену, а если много тыну, сам назови мне цену. А если скажешь сына, под кончиком пера коробится кора, стояла та Россия, обрыва на краю. Если скажешь сына, за все благодарю. Это вот она обращается к Богу и понимает, да, что как вот судьба наследника, сына. То есть вот Марина не пишет прямо события, да, она поэтически, вот постоянно через подобные вот образы, да, письма старой старинной коры, на которой вот императрица, значит, такое вот молитвенное, благодарственное обращение
бересты
пишет к Богу. Да.
Ну и в данном случае мы видим то, что восприятие царской семьи, оно, безусловно, положительное, причем положительное не потому, что установилось некое человеческое отношение. Для Марины Ивановны царская семья – это часть веры. Православный государь, православная государыня, их дети – это неотъемлемая часть царства, которым Марина Ивановна дорожила, которая считала частью своей судьбы и которую она потеряла как раз в 20-х годах, когда она писала эту поэму. Она была далеко от рухнувшего царства и по времени, и географически, да и вообще оно ушло в небытие. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы буквально на минуту прерываем нашу с вами беседу, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный православный писатель, литературовед, кандидат филологических наук, доцент университета имени Разумовского Анастасия Евгеньевна Чернова. Она рассказывает нам о том, каковы особенности творчества Марины Ивановны Цветаевой, если смотреть на христианские его страницы. Ну вот мы с вами прошлись по ее московским стихам, мы посмотрели на то, что она любила в своих родных местах, мы посмотрели на то, как она относилась к царской семье, и Конечно же, стоит прикоснуться к тому, как она относилась к белому движению. Напомним то, что ее супруг Эфрон оказался в Белой гвардии, и он участник первого ледяного похода. Даже значок первого походника на одной из фотографий виден у него на груди. Это страшное испытание, мало кто выжил во время этого похода. Но так или иначе, Марина Ивановна не очень была осведомлена о том, что происходит с ее супругом. Он ушел на фронт, она находится дома, она находится в Москве, она бедствует, потому что ей нечем накормить детей. Она, в общем, сама-то не больно сыта, но, тем не менее, у нее есть совершенно четкое отношение к тому, что вокруг нее происходит в стране.
Весь ноябрь 1917 года Марина Ивановна пишет стихи, где как раз обращается к тому, что происходит сейчас перед ее глазами. Вот. Революцию она воспринимала как катастрофу, как муку, гибель. Вот, с Сергеем Эфроном она не виделась, ну, примерно 4 года, ну, как бы в целом, да, и иногда он появлялся тайно, но в целом у них такая была длительная разлука. И как раз-таки вот в этот период Марина Цветаева пишет стихи, которые в дальнейшем войдут в книгу под названием «Лебединый стан». Вот. Там как раз мотивы белого движения, тревог.
Это уже позже, это уже не 17-е, это уже с 18-го года и дальше.
Но она включила саму книгу-то с 17-го года, некоторые стихотворения туда вошли, в книгу из 17-го, да, ну и то, что было позднее написано. Иногда даже говорят, что она создала поэтическую летопись белого движения. Вот, а именно она создавала, начала, да, не в эмиграции, а вот в момент, да, когда она еще советская Россия, в революционные, когда это могло грозить, ну, немедленной карой, опасностями, она не побоялась написать такие стихотворения. Вот, многие же они осмысляли уже намного позднее, да, для них это как бы отзвук, некая ностальгия, осмысление, воспоминание. Марина Цветаева откликается мгновенно, да, на все события. И она во многом, да, воспринимает мир и события очень полярно и контрастно. Вот у меня такое есть предположение, что даже ее любимый знак препинание тире, она как копии их бросает между словами, да, такие паузы, тире, это тоже проявление вот этого максимализма, да, черное-белое, добро-зло. Но вот
она однажды встала на определенную сторону, то есть выбрала, где она, в каком лагере находится в этой колоссальной вооруженной борьбе, и впоследствии до конца придерживалась своего выбора. И выбор ее был, она поставила на белое дело.
И вот войну, вообще гражданскую войну, она видела не как противостояние там, политических партий, сообщества, слоев общества, но именно как борьбу духовных начал, да, противопоставление греха и чистоты, там, Содома и праведника, предательства и верности, Бог, отчизна, царь и антихрист. Вот это, кстати, очень такой постоянный мотив этого периода.
То есть, вот, по большому счету, она воспринимала красную власть как проявление воли антихриста.
Да, и сама вот эта революционная стихия, это, да, такое бесовское окружение, кстати, еще вот с Пушкина, с Пушкинской метели в «Капитанской дочке», но там только-только намечается. Да,
мчатся бесы.
Бесовское начало, да, оно вот, вот оно вырвалось уже наружу, да, все эти греховные начала, и, как пишет Цветаева, рыжим татарином рыщет вольность. Вот эта свобода, вольность, для нее это не какой-то прекрасный идеал, да, вот то, что такое желанное. Это страшное явление, связанное с предательством, неверностью. Над пепелищами рев застольный, беглый солдат и неверных жен. Ну, то есть все, да, это противопоставляется, такая вольница противопоставляется верности до гроба. А верность до гроба — это трудно и чудно, она пишет. Вот, вот это утрачивается, да, устойчивость, верность, чистота. И вот она именно такие духовные причины видит в наступивших событиях, в революционном движении. Говорит про торжество черни. Но, кстати, она разделяла, конечно, чернь и народ, который ошибается, заблудился. Вот, тоже такое у нее не присутствует какое-то презрение.
Чернь — это то, что бунтует, убивает, грабит из чистого себялюбия. Народ — это то, что впало в заблуждение, и добрые сердца омрачились. Вот что пишет Цветаева. Но вот что касается ее «Лебединого стана», то там ведь есть прекрасные строки о белом движении. Иногда удивляешься, как тонко найдено то, что должно было быть сказано тогда, и на что сейчас откликается русское сердце. Ну, например, Марина Ивановна, конечно, была очень культурным человеком, великолепное образование получила, и для нее Сразу было видно, что как только разгорелась гражданская война и появилось белое дело, то появилась ассоциация с Францией XVIII века. И она сравнивает белых, то бишь во Франции это роялисты, с лебединой стаей. И сравнивает сражение на Дону со сражениями во Франции. Молодость, доблесть, Вандея, Дон. Для нее Дон – это русская Вандея. Хотя, признаться, Дон – это было нечто гораздо более масштабное, чем Вандея. Но, во всяком случае, Марина Ивановна прекрасно осознавала то, что происходит вокруг нее, прекрасно осознавала то, что она видит в белых воинах и в солдатах, и в офицерах рыцарей. Она видит в них людей, которые готовы положить жизнь за веру и Отечество. Она видит в них людей, которые сражаются с сатанинским хаосом, потому что душа их благородна и не терпит нечистоты. Это белые лебеди гражданской войны. Ну и отношение к их противникам соответствующее. Вот, на мой взгляд, когда Марина Ивановна пишет об этом, она отпускает свою душу. Вот так я вижу то, что вокруг меня. Вот так я сочувствую своему мужу, который есть свидетель смуты, свидетельствующий с Христом в душе и с оружием в руках. Вот что такое ее книга о белом движении.
И в противоположность, да, вот противопоставление чистоте белой стаи, белого движения, уже хрипят кровные кони, запряженные в дровне. Такое стихотворение она написала 9 марта 1918 года. «Кровных коней запрягайте в дровне, кровных коней запрягайте в дровне, графские вина пейте из луж, диновежцы штыков и душ. Распродавайте навес часовни, монастыри с молотка на слом. Рвитесь на лошади в Божий дом, перепивайтесь кровавым пойлом». И далее это просто крик души. Там каждая строчка заканчивается восклицательным знаком. И скорбит она о храмах, да, которые превращают в стойла, о том, что отменили календарь. Сама, кстати, она пользовалась, да, старым стилем, она не приняла вот этот новый календарь. Вот. И пишет, тут она опять упоминает царя, да, что нас под Рогожу за слово «царь». Ну, такой страшный образ создается. Вот как раз-таки этим она показывает, какие ценности защищает белое движение. Вот, такое, да, стихотворение контрастное, да, противопоставление. Вот, при этом, когда к Москве подходили белогвардейские войска под командованием генерала Мамонтова, это в первую годовщину октября...
Не то чтобы они подходили, они создали угрозу красным, прорвавшись им в тыл. Был рейд Мамонтова, устрашающий для красных, но он не закончился тем, что белые войска подошли к Москве. Страх в Москве был велик перед тем, что Мамонтов войдет и зарубит представителей новой власти.
Да, вот такая будет показательная казнь, ну, уже, да, победа, да, белого движения. И неожиданно Марина Цветаева пишет стихотворение про Стеньку Разина о том, что его простить нужно, призывает царь и бог для ради празднику отпустить Стеньку Разина. Как это понять, почему, что она взгляды поменяла, и такие, да, вот в момент, когда, может быть, все ждали ликующее стихотворение, да, жизнеутверждающее, не, она пишет о прощении, получается, врага, да, о том, что, ну, проявить милость к падшему, вот, а то, о чем говорил еще Пушкин, и милость к падшим проявлял.
Но здесь вот в чем дело, те люди в Москве, которые ждали, что придет Мамонтов, придет Деникин, придет Кутепов. Они наполнялись радостным упованием. Вот, наши уже недалеко. И потом, конечно, это упование сменялось черными днями, когда узнавали то, что нет, ничего не получится. И Цветаева в те радостные дни переживала за то, что ее это рыцарское воинство, ее белые лебеди, ее воины со знаком Ван Дей на своем знамени, когда победят, осквернят себя, проливая кровь тех, кого они разгромили. И она предостерегала: простите, простите. Но вот после этого кто скажет, что душа ее была свободна от христианского милосердия? Но ведь нет же, не была она свободна. А Цветаева до конца болела за белых, и когда ее муж должен был уходить со всеми белыми за рубеж, она ведь устремилась к нему.
Ну и тут уже начинается, да, самая такая трагическая страница ее жизни, особенно когда, да, ну, сначала жизнь в эмиграции.
Пражские ее стихи, знаменитые поэма «Горы», поэма «Конца», воссоединение с мужем, потом трагический разлад с ним, какие-то новые чувственные переживания. А здесь видно просто-напросто тоска скитальчества. Вот она прибыла к супругу, вот ее белый рыцарь, вот она проявила христианскую покорность, вернее, христианское смирение перед судьбой, а в дальнейшем супруг-то ее, он ведь через некоторое время станет сотрудничать с красной властью и позовет ее: «Послушай, Марина, нам надо домой». Все они любили Россию, все они хотели вернуться, у всех у них была надежда, когда-нибудь переменится жизнь, переменится судьба, и заснеженные леса России вновь встретят их. Помните, наверное, ну, те, кто постарше, точно понимают меня, концовку фильма «Бег», где главные герои на саночках едут по заснеженному лесу, вокруг них сказка. Въедут они на этих саночках по заснеженному лесу в лагерь, но ведь в советском фильме этого не скажешь. А вот Эфрон, Марина Цветаева, ее дети въехали в Советскую Россию, и часть из них отправилась в лагерь, а часть из них отправилась к стенке.
Исторический час на радио «Вера».
Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный православный писатель, филолог, кандидат филологических наук Анастасия Евгеньевна Чернова. И мы разговариваем с нею о том, какова была Марина Ивановна Цветаева как христианка. Ну что ж, давайте теперь посмотрим на то, что смущало очень многих людей в судьбе Марины Ивановны. Ей не удалось срастись с советской реальностью, которая убила ее мужа, отправила ее ближайшую кровную родню на лесоповал, ее не прикончила, оставила жить. Оставила жить в нищете, в унижении, и во время эвакуации, начала войны, Марина Ивановна оказалась в городе Елабуге без родственных, дружеских связей и в бедственном положении.
Она просто, ну, жаждала обрести свой дом. Это, наверное, такой постоянный мотив стихотворения в эмиграции. Как мы помним, известные строки: «Тоска по родине, давно разоблаченная Марокко, мне совершенно все равно, где совершенно одиноко и быть». Но это стихотворение, оно заканчивается, да, про куст рябины, что если куст встает, особенно рябина, и многоточие, и все переворачивается. То есть получается, она проговаривает, да, что все забыто, все равно, на деле не все равно. Поэтому, когда они вернулись в Советскую Россию, вот в первое мгновение, по воспоминаниям очевидцев, она сказала: «Слава Богу, как, да, хорошо, мы на родине». Но дальше, дальше-то действительно не состоялось. Дом был утрачен, и возвращение, оно не способствовало обретению дома. Напротив, это все только усугубило, да, вот эти череду утрат. Период Елабуги, да, туда Марина добиралась уже со своим сыном, подростком.
Георгием.
Георгием, да, она его ласково называла Мур, такое у него было прозвище. Вот, дней 10 они добирались, почти не спали, спали, дремали, сидя. И обстоятельства жизни, на самом деле, очень страшные. Она оказалась совершенно одна. Муж и старшая дочка арестованы, о них нет информации. Сестра отбывает лагеря. А сестра, вот Анастасия, она была ей очень родным, близким человеком. Бывает, что родственники, как бы, да, далеко друг от друга духовно.
Да, муж-то, по-моему, уже отправился к стенке к тому времени, к 41-му году.
Да, но знала ли она об этом? Возможно, что у него пока не было еще информации. Вот, нужно как-то жить, кормить, устроиться на работу. А где работа? А на что жить? А где снимать угол? Вот в Елабуге, и нам часто пишут, что у нее была там комната. На самом деле это даже была не комната, а угол комнаты. Он был просто огорожен ширмой, шторочкой. То есть с трудом нашелся вот такой угол комнаты. Хозяйку дома звали Анастасия Ивановна, как ее сестру, и Марина увидела в этом добрый знак. Сначала она обрадовалась. Но далее она практически каждый день уходила в поисках работы. Она подала заявление в Литфонд, чтобы ее взяли судомойкой. Как пишут ее коллеги, она не догадывалась, что это самое такое желанное место, оно почетнее, чем место поэта, потому что судомойка недалеко от кухни, а на кухне еда. Вот.
Потому что судомойка может смыть себе в котомку остатки еды с чужих тарелок. Это ж война. У меня родня в войну питалась селёдочными головами, которые выбрасывали с черного входа в богатом доме. И Господа Бога благодарил за это. Потом селёдочные головы стали подбирать те, кто прибегали туда раньше. Это была беда. Вот почему судомойка – это, ну, почти что царствие небесное на земле. Чуть-чуть не хватает.
Марина... Да, она, ну, на ответ на это заявление он так и не пришел. То есть она металась, да, как деньги тают, у нее же не было каких-то больших запасов. И рядом с ней сын, он тоже пытается устроиться на работу, тоже это очень трудно. Кто ее видел, говорят, что в 48 лет она выглядела уже как старушка. То есть настолько ее были страдания, все посидело, посерело лицо, морщины, а насколько она была измученной. Вот, и она сама писала, что я уже не чувствую, что я – это я. Я настолько я утратила до этого дом, а сейчас происходит, я утрачиваю саму себя. Да я уже комментирую, даже, по сути, она была в депрессии, отчаянии крайнем. Вот, и вот сына, ну, в Европе рассказывали о том, что Россия – это райское место, это просто сказка, сказочная страна. Вот, это место, где дом их подлинный, настоящий. И вот этот контраст, он ведь тоже очень страшный. Ожидания, да, светлые, добрые, восторженные. И вдруг вот эта реальность, голод, холодные ночи, угол в чужом доме. Вот, а они последние дни тоже ссорились, ругались с сыном. И вот, к сожалению, у Марины Ивановны появилась такая идея, что она каким-то образом, ее биография может помешать жизни вот этого мальчика. Ну, в том числе одна из ее таких страшных идей, вот, цитата была, что вот, дети за родителей не отвечают, поэтому если она как-то исчезнет из его жизни, то у любимого сына все сложится далее прекрасно. Он уже не будет страдать, голодать, найдет свой уголок рая здесь, да, в Советской России. Вот много, конечно, можно говорить, какие, да, мотивы, но в целом, да, вот это отчаяние, понимание, человек, еще надо учесть, да, что этот человек очень тонкий, чуткий. Ведь, ну, сердце поэта, почему она пишет такие стихи, видит в образах, оно особенно, да, чутко к страданию, к переменам в мире. И тоже вот эта тонкость душевная здесь, да, здесь она ей не помогла, да, как-то справиться вот с этими испытаниями.
В литературе ходило предположение, не могу сказать, что это твердо установленный факт, это действительно предположение, гипотеза, согласно которой разные люди посещали Марину Ивановну в ее елабужские дни во время эвакуации и посетил сотрудник наркомата внутренних дел. И, собственно, сказал ей, что, конечно, устроиться можно, почему бы и нет. Но при этом надо рассказывать какие-то интересные вещи о тех людях, которые связаны с ней по литературе. Надо сообщать, потому что в противном случае она и ее сын будут страдать дальше, и никакого выхода перед ними не откроют. Но получалось так, что Георгий, он же Мур, в данном случае попал как кур во щип вместе со своей матерью. Мать имеет ценность для органов как потенциальный информатор. Если она начнет информировать, все будет хорошо. У сына, если не начнет информировать, то с сыном будет все плохо, но при этом, начав информировать, она может погубить других людей. Ну и здесь у нее выбор, что сделать: спасти сына, спасти тех, кого она может, применяя уголовный жаргон, вломить властям. И ситуация складывается скверная. Некоторые специалисты считают, что самоубийство было вызвано тем, а давайте сразу скажем, что закончилось дело самоубийством, тем, что Марина Ивановна решила, что не будут страдать ни те, кого она может выдать, ни ее сын, а за всех пострадает она одна. Ну вот, это версия, это гипотеза. Факт состоит в том, что Марина Ивановна покончила с собой в Елабуге. Для нас, мы христианское радио, христианский канал, очень печально говорить о самоубийстве, потому что это тяжелейший грех, и грех, который является неисправимым. Но церковь решила иначе.
В 90-х годах, в 1991 году, по благословению патриарха Алексея II, Марину Цветаеву отпели и в Елабуге, и затем уже в храме Большое Вознесение у Никитских ворот тоже ежегодно совершают поминальное богослужение. Вот. К патриарху обратились верующие, они собрали материалы, обстоятельства ее гибели, и он принял такое решение сразу же, да, вот учитывая весь вот этот существующий контекст. Поэтому сейчас можно, получается, за нее молиться.
И выходит то, что произошло, это не самоубийство в прямом смысле слова, это убийство Марины Ивановны, совершенное путем доведения до того состояния, в котором она вынуждена была покончить с собой. Говорю то, что есть, ничего не пытаюсь смягчить, и Анастасия Евгеньевна ничего не смягчает. Мы стараемся показать. Ситуация страшная, соблазнительная, но если церковь и святейший патриарх нашли в судьбе Марины Ивановны извинительные моменты и сказали, в этом иной смысл. Ну, так и нам, простым верующим, стоит поискать этот самый иной смысл.
Ну, и надеяться на милосердие Божие. То есть, конечно, тут и осуждать-то легко, да, вот, живя вполне себе благополучно, изнутри, когда, да, вот знаете, все обстоятельства и жизни поэта, тут, конечно, требуется, ну, какое больше, ну, христианское сочувствие, сопереживание, пожалуй, так.
Именно. Марина Ивановна всю жизнь была служанка своих чувств, чувств ярких, бурных, иногда буйных, иногда смиренных, разных. В конце концов, не бывает такого поэта, чтобы он был чист от начала до конца жизни, ну, разве что святые, может быть. За их исключением, те, кто святости не удостоились, не могут быть чисты до конца, у поэта жизнь соблазнительнее, чем у всех других литераторов вместе взятых. Но понимаете, какая вещь? Видеть-то надо не то, что скверно, а то, что светло. В ее жизни было много светлого. Светло было в ее семье, светло ее отношение к родной земле, к родному дому, к Москве, к церкви, к вере. Светло было ее отношение к иконам, светло было ее отношение к царской семье. И в конце концов, не будучи человеком ангельского характера, она поехала в Европу к супругу, бросив быт, вроде бы начинающий налаживаться, и из Европы вернулась в Россию, потому что опять-таки ее позвал муж. Любила, не любила. Он муж перед Богом и людьми. И нашла там то, что нашла. Пожалейте ее. Полюбите в ней то, что следует в ней любить. И уважьте то, что в ней было христианского. Время нашей передачи постепенно подходит к концу. Мне хотелось бы от вашего имени поблагодарить Анастасию Евгеньевну Чернову и закончить передачу. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Спасибо. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».